это правильный и перспективный взгляд на жизнь человека, на его судьбу, на его духовной точки зрения. Что я имею в виду? Архимандрит отец Иоанн Крестьянкин в письме к новоначальнику пишет следующее. Читай духовные книги, жития святых, пока не развивая вкуса к этому чтению. Начни с Федора Михайловича Достоевского. Читай и осмысли. Каков смысл этих слов? А почему вот не надо развивать вкус к чтению духовных книг? Пока. Очевидно, о чем идет речь. Значит, высота духовных книг не соответствует духовному возрасту новоначальника. Вот есть опасность мечтательного их усвоения. Как говорят отцы церкви, священное писание читается жизнью. Именно если иметь в виду отец Иоанн. И творчество Достоевского, как следует из контекста вот этой фразы, соответствует как раз возрасту новоначальника, что указывает и на духовный возраст самого писателя. И я напомню еще слова преподобного Авросия Оптинского, с которым Достоевский встречался. После встречи преподобный Авросий сказал ему, кающийся. Что это значит кающийся? Поэтому в церкви есть такое представление, у отцов это очень ясно выражено, о степенях духовного возраста. И вот эта тема, она очень важна, она дает правильную перспективу восприятия. Вот ясное определение духовного возраста дает святитель Игнатий Брянчанинов. Человек может быть в трех состояниях. Это естественное, ниже естественное и выше естественное. Я процитирую. Эти состояния иначе называются душевное, плотское, духовное. Плотской тот, кто служит временному миру, хотя может и не предаваться духу парку. Душевный тот, кто живет для вечности, упражняется в добродетели, борется со страстями, но еще не получил свободу от них. Таково не видит ясно ни себя, ни ближних, а только гадательно, как слепец ощупью. Духовный тот, кто бесстрастен, таковой говорит и действует под влиянием святого. И вот если из этого исходить, то возраст Достоевского, конечно, следует отнести и по свидетельству преподобного Амвросия и отца Иоанна вот именно к естественному душевному состоянию в среднем. И надо сказать, что такое состояние, оно не только характерно для Достоевского, но в целом для светской культуры. Именно этим-то светская культура отличается от церковной, потому что в ней она основана, вот, она опирается на естественное, необновленное благодатью Святого Духа состояние, на естественный разум. Вот эта опора на естественный разум является нормой. В церкви эта норма не является. До сегодняшнего дня эта норма не является. Поэтому до сегодняшнего дня авторитетен в церкви кто? Тот, кто помазан благодатью Святого Духа, то есть говорит уже из духовного состояния. И приведу еще такую фразу преподобного Силуана Афонского. Монах не говорит от себя. Мы можем сказать, христианин не говорит от себя. А вот различение духовных возрастов создает вот верную перспективу восприятия фактов биографии Достоевского. Вот эта вот борьба добра со злом, смешение света со тьмой является характерным наиболее общим признаком его судьбы. А детство писатель провел в Москве. В обиход семьи входило обязательное посещение литургии по воскресеньям. Это непременно христианская традиция. Учиться выстраивать жизнь, можно сказать, под литургию. То есть неделя должна складываться как подготовка к исповеди и причастию. Федора, трехлетнего ребенка, Федю, няня Алена Фролова научила молиться Божьей Матери. Все упования мои на тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом твоим. Ежегодно семья Достоевских совершала паломничество в Троицкую Сергиеву Лавру. Это было большое событие в жизни мальчика. На него производили впечатление церковной архитектуры, и стройные пения хора, и толпы богомольцев, и так далее. Вот Астрахи он учился читать по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Завета с картинами. Но вот уже с 10 лет начинается страстное увлечение творчеством Шиллера. И погружается в мечтательство. Он бредит чувствительными героями, средневековыми рыцарями, картины Венеции, Константинополя, сказочного Востока, наполняет его сознание, воображение. Начитанность мальчика огромна, у него просто страсть к чтению. Читает все подряд. И вот в воспитании мальчика здесь вот уже наблюдается, сходятся два таких разнонаправленных начала. Молитва-то требует чего от человека? Сосредоточения и трезвенности. А мир мечты складывается из полета фантазии, перескакивая ума с одного предмета на другой. И поэтому вот в нем начинает уживаться некая такая отвлеченность, закрытость, а с другой стороны горячность. Мать писала отцу, не удивляюсь, друг мой, Федькиным проказом, ибо от него всегда должен ожидать подобных. Отец ему говорил: «Эй, Федя, умейся не сдобровать тебе, быть тебе под красной шапкой, то есть быть тебе на каторге». В общем-то, пророческие слова. Надо сказать, что у Достоевского не было периода отрицания Бога. Но неправильное воспитание, я на этом делаю акцент, дало свои отрицательные плоды. После окончания инженерного училища, когда он уходит в отставку и избирает поприще литератора, наступает период угасания религиозности. Он знакомится с традиционно настроенным Петрашевским, погружается в проекты социалистического утопизма и пускается жить в коммуне. В одном из писем брата он пишет: «Видишь ли, что значит ассоциация? Работаем и врозь, упадем, оробеем, обнищаем духом. А двое вместе для одной цели, тут другое дело. Смотрите, здесь на первом месте вопрос денег, большая экономия, да? И стоит обратить внимание на выражение «нищий духом». В Евангелии нищий духом блаженный, а здесь нищий духом с отрицательным значением. А почему? Потому что преображение жизни видел на земле. То есть преображение социальное. По сути дела, молодой Достоевский социалист. Но социалист, который видел в социализме христианское начало. Как социализм, как осуществление евангельской правды. Каков идеал Петрашевцев? Достоевский ходит в этот кружок. Вот о чем говорил на собраниях. Надо найти такое устройство общества, где все были бы богаты, счастливы и довольны. Где бы самая жизнь наша, каждый день, час и минуты ее были бы благодарственным гимном Создателю. То есть, по сути, рай на земле. И вот в сознании Достоевского рай на земле, Евангелие, причудливым образом сходится. В Евангелии сказано, что Царство Небесное в сердце человека, да? То есть здесь, по сути дела, Царство вне человека. И, соответственно, менять надо не себя, а мир, который вокруг тебя. И вот в этом состоянии таком духовном он пишет свое первое произведение, после которого он стал знаменитым, «Роман «Бедные люди». Скромная история любви девушки к Вареньке выросла в картину общественного зла и социальной несправедливости. Достоевский очень ярко описывает вот эту вот несправедливость. Бедность лишает человека достоинства, делает его беззащитным, запуганным, униженным. И вот герой девушки начинает бунтовать. Отчего одни счастливы, а другие и богаты, а другие бедные и несчастны? Почему такая несправедливость? Надо сказать, что вот социалистическое мировоззрение, оно напрямую связано со страстью тщеславия. Потому что тщеславный на что обращен? На вне, как к нему относится мир. И вот его настроение до выхода романа в свет, то есть вот он написал уже, заканчивает роман, и что он чувствует? Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь. Часто я по целым ночам не сплю от мучительных мыслей, не пристрою роман, так, может быть, и в него. Что же делать? Я думал обо всем. Я не переживу смерти моей девицы. А когда роман-то похвалили Некрасов да Белинский, он приходит в восторженное состояние. Но такое, чего я не предполагал, тогда даже в самых страстных мечтах моих. О, я буду достоин этих похвал. И какие люди, вот где люди. Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как они, прибуду верен. То есть, смотрите, идеал не служение Богу, а мнение авторитетов для него людей. Вот ориентир творчества. Молодой человек тогда еще не замечает, как опасно ходит. И слава его тут же сменяется порицанием. Следующее произведение вызывает острую критику того же Белинского и Некрасова, и других. Он к этому времени пускается в долги, пишет в долг. Восторг сменяется уныние, поток воображения иссякает. Вот в его произведениях, в его письмах слышатся частые жалобы на всех окружающих. Вот цитата такая очень характерная, она из художественного произведения, тем не менее она автобиографична. Таланту нужно сочувствие. Ему нужно, чтобы его понимали. А то увидишь, какие лица обступят тебя, как это хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что из презрения смотреть на то, что в тебе выработало тяжелым трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но со злой радостью будут поднимать каждую ошибку твою. Вот указывать именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься. И под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку. То есть виноваты все кругом. Это, по сути, духовный тупик. Существуют свои законы духовного роста, о которых очень выразительно говорит подвижник 20 века, игумен Никон Воробьев. Вот он что говорит. Существуют свои законы духовного роста, которые установлены совершенной премудростью Божией и учитывающей психологию человека. Именно в силу особенностей человека он должен подвергнуться длительному искушению своих страстей, людей, разных обстоятельств, поддемонов, чтобы познать свое падение, свои недостатки, бессилие, увидеть на опыте помощь и милосердие Божие, научиться смирению и терпению недостатков других людей, приобрести из опыта доверие к Богу, научиться предаваться всецело воле Божией, отказываться от себя, то есть от своей воли, чтобы стать чистым бриллиантом, окружающим солнце правды Господа без искажений. То есть вот человек, жизнь его выстраивается так с Богом, что через страдания, через недостатки человек с большим трудом поворачивает свой фонарик, своего сознания, куда он смотрит, не в мир, а в себя. И вот с этого, собственно говоря, духовная жизнь начинается. И вот что означает вот этот вот духовный тупик. Достоевский в себя не смотрит. Все внимание обращено вот на проблему социальной справедливости. Мало того, что он входит в кружок Петрашевского, он входит в тайный еще более радикальный кружок, где есть своя тайная типография, а он там один из главных действующих лиц. То есть, что значит тайная типография? Это листовки, это призывы к свержению власти. А свержение власти – это кровь. То есть, молодой человек готов убивать. Пусть не своими руками, но... И вот грянул гром, что называется, его арестовывают, приговаривают к расстрелу. Уже на плацу, после того, как была команда готовиться к стрельбе, зачитали указ о помиловании. И заменил вот расстрела каторгой. Вот посмотрите, что чувствует писатель в это время. Пишет сразу же, когда вернулся, его вернули в тюрьму. Он тут же пишет письмо брату Михаилу. «Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь. Жизнь у нас самих, а не во внешнем. Смотрите, открылось. Вот для меня будут люди и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не упасть. Вот в чем жизнь, вот в чем задача ее. Как оглянусь я на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дрожил я им, сколько я грешил против сердца моего и духа. Так кровью обливается сердце. Жизнь – дар. Жизнь – счастье. Каждая минута могла бы быть веком счастья. То есть вот посмотрите, главное понял, жизнь у нас самих, Царство Небесное внутри нас есть. И стоит сравнить, еще недавно говорил о тяжелом труде, о бессонных ночах и так далее, а тут сколько пропало времени в праздности. Так бессонные ночи труд или праздность? Вот о чем это говорит? Он взглянул на себя, на реального, какой он есть, а не на придуманного. Человек в минуту кризиса либо выздоравливает, перестает бороться. Как скажет Достоевский позже, меня всю жизнь вопрос Бога мучил. И вот это кризисное время, когда, казалось бы, человек должен быть сломлен, представляете, ему же и мешки одели на голову, и уже команда «Пли» должна была быть. Что человек пережил? Достоевский потом это описывает. Тут бы человеку и сломаться, а в нем вот именно вот это золото, которое в нем было, оно вот это дрянь вот эта наносная отскочила, и вот заиграла. И каторга, надо сказать, благотворно влияет на писателя. Он пишет о страдании, о том, что каждая минута как камень на душе. У него появляется время заглянуть в себя. Он говорит, что одинокий, душевный, я пересматривал всю прошлую жизнь. Перебирал все до мелочей, думал все мое прошлое, судил себя неумолимо и строго. И даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне уединение, без которого бы не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце? Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде. Здесь вот уже очень много христианского. Стремление к истине, суд над собой, благодарность, пока еще судьбе за посланные испытания. Но еще надеяться на свои силы. Я смогу, я сделаю, я стану другим. То есть здесь еще христианство еще не начиналось. Взгляд на себя открывает Достоевскому, что веры-то настоящего у него нет. Он в Бога-то верил. Но человек верит до тех пор в Бога, пока духовная жизнь у него не начинается. А как только человек начинает смотреть в себя, он тут же открывает, что в Бога-то он настоящего не верит. Потому что живую, настоящую веру дает Господь за многие плоды и труды. И вот Достоевский это для него открытие. В Бога-то настоящего я не верю. Это его очень мучает. пишет в письме Фарвизиной, где высказывает вот свой знаменитый символ веры. «В такие минуты жаждешь, как трава, иссохшая вера, и находишь ее, собственно, потому что в несчастье яснеет истина. Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я сложу символ веры, в котором для меня все просто и свято. Этот символ очень прост. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос мне истинный, то мне лучше бы хотелось остаться с Христом, нежели с истиной. Здесь уже любовь к Богу и потребность евангельской веры. Не поверьте, дети, как дети, то не наследуют Царствие Небесное. И главное, это по сути дела, вот этот символ веры, ведь символ веры о чем рассказывает? Православный, да? Рассказывает о пути человека к Богу. Вот это как некий дорожный указатель, туда ходи, туда не ходи. Вот. А у Достоевского не это смысл, не в этом смысл вот этого его символа, который он себе составил. Смотрите, он Христа описывает как человека, симпатичный, мужественный, вот так далее. Что для него важно? Для него важна эта попытка бороться с этими помыслами неверия. Ему постоянно приходят эти помыслы неверия, он не знает, что с ними делать. А разве ему говорит, ну, невозможно, чтобы был Господь, потому что это противоречит каким-то там, значит, мыслям, аргументам. И когда он говорит, для меня, я даже останусь со Христом, если мне даже докажут, то это, по сути дела, попытка интуитивная, попытка вот эти помыслы неверия отбрасывать, с ними бороться. Вот, по сути, с этого момента и начинается духовная жизнь. Потому что ведь по слову Игумена Никона Воробьева, что такое духовная жизнь, это есть борьба с помыслом. А неверие – это та же самая страсть, о чем говорит преподобный Петр Дамаскин. И с этой страстью неверием надо бороться так же, как с другими страстями. И вот сразу после каторги он буквально набрасывается на чтение и начинает заниматься самообразованием. Просит брата выслать ему книги отцов, истории церкви, по философии, экономике, истории. Начинает понимать, менять надо себя, а не мир. Но вот что в себе менять? Проблема в том, что человек не видит себя. Христианская жизнь начинается с покаяния, когда человеку начинает приоткрываться в его внутренний мир. Отцы церкви говорят, если бы вот мы с вами, если бы человек вдруг увидел свою душу такой, какая она есть, от этой черноты он бы сошел с ума. Вот. Человек черный, как уголь. И человеку в покаянии, вот в этом пути потихонечку приоткрывается дверь. Приоткрывается этот вот свет, он начинает видеть. Но Достоевский еще ничего не видит. Он, что он видит? То, что видят все, это уровень сознания. Считается, что сознание – это нечто внутреннее в человеке. Значит, а что такое сознание? Из чего оно состоит? Из движения помыслов, да, это вот поток сознания, и смены чувств. Вот это он наблюдает в себе. Но что стоит за этим сознанием? Он этого не видит. Вот действие злых духов в себе, он даже не представляет, что это такое. Тьма. Когда человек вот еще духовной жизни не живет, не знает, что это такое, для него внутри него вот эта тьма пребывает, он себя не видит. Поэтому тяжело исповедоваться, да, когда доходит до исповеди, человек начинает, ну, вроде вот это сделал, вот это сделал. Вроде как-то вот проблема. Значит, и вот что говорит его знакомый, с кем он знакомится после каторги, он живет в поселении, барон Франки. Он находил извинения самым худым сторонам человека, все объясняя недостатком воспитания, влиянием среды, а часто даже натурой и темперамента. То есть вот все-таки еще зло объясняет средой, то есть среда виновата, да, среда заела, и характером. Это не христианское объяснение. Значит, и вот смотрите, с одной стороны, он собирается заняться самообразованием. Он в это заказывает книги, и в это же время на поселении встречается с Марией Дмитриевной Исаевой. Она замужем, он в нее влюбляется. Вспыхивает страсть. Он пишет исступленные письма, на многих страницах его писем повторяются жалобы, сомнения, просьбы, слова такие воспаленные, лихорадочные, почти безумные. Вот он пишет в письме Куратовой там уже. «Люблю ее до безумия. Мысль о ней свела бы меня в гроб, или буквально довела бы меня до самоубийства, если бы я не видел ее. Только бы видеть ее, только бы слышать. Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде болезнь мне это чувство». Заканчивается тем, что женится. Хотя Исаева измучила его. Она, там был еще один прецедент на ее сердце, после того, как муж ее умер. И там даже доходит до того, что прецедент получает больше, у нее зарплата больше. Достоевский мучается, что у нее маленькая зарплата, его прозывают офицеры, ему добавляют зарплату. Он прибегает к ней и говорит, у меня теперь выше зарплата, вот, выходи за меня замуж. И дело, в общем, это очень история такая очень тяжелая. Она вроде бы и согласилась выйти за него замуж, и тем не менее любовник, если они куда-то едут, он там дальше на станцию, отставая, едет за ними. Вот, Достоевский с этим любовником встречается, они втроем встречаются, втроем встречаются. Он их там видит, что-то объясняет. В общем, дикий ужас. Вот любовь, страсть, это, в общем-то, не любовь, это то, что в Древней Руси называли блудом. Потому что любовь, страсть, она направлена на внешнее, она видит внешнего человека. А когда вот люди, между ними начинаются серьезные отношения, когда вот это вот внешнее уходит в сторону, и что там в тебе, у тебя внутри, когда выходит вот это твое внутреннее наружу, то здесь-то человек вдруг обнаруживает, а, в общем-то, этого человека я не люблю. То есть это не любовь, это страсть, любовь, это не любовь. И так у них и получилось. Жизнь их семейная, семилетняя была несчастная. И сам же Достоевский пишет. «Ой, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже безмерно, но мы жили с ней, но мы не жили с ней счастливо. Мы были с ней положительно несчастны вместе. Последние годы они буквально живут вовсе. У него происходит перерождение мировоззрения, и социалист и революционер становится монархистом, но вот сердце-то остается у него прежним. Понимание того, что надо встать на путь исправления, выправления чувств и помыслов у него еще нет. Поэтому и вот попадает в такую ситуацию, захотел самообразоваться, измениться, вот тут страсть вот эта, и про, по сути дела, эти годы, как он потом скажет, они прошли для меня пусто. Понимаете, хотел одного, вот эта вот ситуация, как апостол Павел говорит, о, бедный я человек, вспомните, да, доброе, что хочу, делаю, злое, чего не хочу, делаю. Вот, вот это Достоевский попадает. Возвращается через определенное количество лет в Петербург, начинает опять заниматься литературной деятельностью, в публицистику погружается, и то опять вспыхивает страсти. Тут еще одна кандидатура, Аполлинария Суслова, инфернальная женщина, и еще страсть к музыке. В общем, она доводит до исступления, и Федор Михайлович, она просто издевается над ним. Вот, кто немножко касался, по-моему, я фильм этот не смотрю, хоть нет, но говорят, что вот, вот эти сцены еще достаточно быстро показывают. Вот. И вот, что происходит, как можно это оценить? То есть в нем живет вот это желание переродиться, желание измениться, а жизнь катится так, как вот она у него катится. Это как продолжалось, страстная жизнь, скакание по страстям, вот это по волнам страсти, так и продолжается. Дело в том, что между умом и сердцем дистанция огромного размера. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, ум, то, что принял за истину, он тут же с этим соглашается и очень легко принимает, очень легко с этой истиной входит в эту связь. А сердце перерождается очень долго, с большими слезами, с большим потом и с большими трудами. И это большой отрезок времени. У кого-то на это уходит вся жизнь. Вот это и происходит. Умом он уже где-то вот в райских садах пребывает. А сердце его, как ветхое было, так оно вот и осталось. И очень важно, что для Достоевского вся внутренняя жизнь до сего, до этой минуты, она вся сводится к сознанию. Глубже он не видит, о чем я уже сказал. Но Но вот этот вот опыт последних лет, когда доброе хочу, значит, не делаю, а злое не хочу, делаю, ему позволяет посмотреть в правильном направлении. И так появляется вот переломное произведение в его творчестве и в его жизни, в его судьбе — «Записки из подполья». После записок появляется другой Достоевский. Вот что же здесь открылось ему? Здесь как раз мы и сталкиваемся с загадкой сознания. Вот знаменитое начало «Записки из подполья». Я человек больной. Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Причина того же. Впрочем, я не шишались мыслью моей болезни. И не знаю, наверное, что у меня болит. А потом, вот я злой, я больной. А потом тут же несколько строчек говорит: ну знаете ли, господа, в чем состоял главный пункт моей злости? В том-то и состояла вся штука, что я поминутно, даже в минуту самой сильнейшей желчи, постыдно сознавал себе, что я не только не злой, но даже не озлобленный человек. И еще один пример. В «Доме терпимости» он проповедует идеалы христианской семейной жизни. Говорит о том, что любовь – это тайна Божия, что это смысл, радость и счастье истинные. Говорит, и в момент говорения чувствует, что играет. И он доводит девушку, которую он говорит, до рыдания. Она ему поверила, ее душа переворачивается. Она вдруг увидела всю отвратительность настоящей минуты, то, чего она не видела. В чем она пребывает, куда она попала. И вот она потянулась к жизни, к чистоте, к настоящей жизни. Ее зовут Лиза, она обещает прийти к нему, герою. И на следующий день, когда он там просыпается, его начинает это мучить. Так как он понимает, что надел на себя маску христианского проповедника. Он же герой записка, очень начитанный человек. И вот после того, как вот его процесс мучения начинает, вот она придет, что я буду говорить, что вообще будет. Он тут же говорит. И опять надевать эту бесчестную, лживую маску. Дойдя до этой мысли, я так и вспыхнул. Для чего это бесчестную? Какую это бесчестную? Я говорил вчера искренне. Я помню, во мне было настоящее чувство. Так вот, смотрите, все произведение выстроено на этом. Так вот, он злой или не злой? Настоящее чувство или маска? То, что он проповедовал. Что здесь Достоевский нащупывает? Что он видит? Как сказал инок Георгий Затонский, подвижник XIX века, истинные христиане не полагаются на свое сознание, на свой рассудок. Они свой ум пленяют в послушание Христова. Все, полагающиеся только на свой разум, не видят сами себя и веруют более своим ложным мечтам и я, нежели спасительной истине. Достоевский четко тут описан. Здесь не только описан Достоевский, здесь вообще светская культура описана. О чем здесь речь, в чем дело? Разум текуч. Мысли постоянно меняются. Человек говорит, есть Бог, и тут же к нему приходит помысел, нет Бога. Человек говорит, вот это добро, и тут же к нему приходит помысел, а может, это не такое добро. Когда у нас впереди какая-то там ситуация там предстоит, ну какая-то, может, сложная, какое-то событие, помысла страшнее самого события, да, человек из опыта это знает, когда мысль начинает есть его. Вот что такое сознание. Сознание, я повторюсь, текучее. Светская культура, напомню, вот если говорить в целом, это продукт эпохи Возрождения, опирается, о чем я уже говорил, как раз на естественный, необновленный разум. Но уже в эпоху Возрождения стало понятно, что опираться на этот разум невозможно, он текучий. Вот сейчас одна мысль, потом другая мысль, потом третья мысль, а где истина? Как только ты вроде на какую-то истину встал, тут же появляется мысль, да какая же это истина? И вот вместо твердой почвы человек встает, когда опирается на сознание, на свое, вот это необновленное, да? Он встает как, вот как на болоте, как трясина. Вроде ты стоишь, вот сейчас упадешь. Вот это вот такое вот состояние духовное. И вот уже в эпоху Возрождения интеллектуалы сообразили, что критерий истины какой-то нужен, от авторитета отказались, да, от церковного, от веры, от такой опоры на веру, опоры на Бога отказались, опора на человека, на его разум, а и критерии где? Искали, нашли в математике. Ну, понятно, математика точная наука, 2 + 2 = 4. мир переводится в цифру, говорят современным языком. То есть ведь есть такой этаж бытия, как вот цифровой, то, о чем сегодня вот отец Константин замечательно говорил. Значит, ну, на уровне начинает развиваться наука, которая относится к природе как к механизму. И о чем сегодня замечательно сказал отец Константин, наука не отвечает на вопрос. Вот законы природы. Мы открываем законы природы. Один открыли, зато другой, потом и до бесконечности. А почему природа подчиняется законам? Почему природа подчиняется законам? Само слово подчиняется, какой момент вносит? Момент живого человека. Не механики. В механизме одна деталь не может подчиняться другой. Понимаете? Подчинение что-то живое предполагает. То есть, как сказал Тютчев, не то, что мните вы природа. Вот. На уровне же человека вот этот вот математизм порождает как раз рационализм, вот эту рефлексию, к которой мы все привыкли. Мы привыкли, это родимое пятно вот этой светской культуры рефлексии. Все осмысливать, все обдумывать. А как, а что, а почему? И вот эта куча полностью человека роится, и он не знает, то есть сознание его порабощено, и из этого выхода нет. Как сказал Киприан Керн, самые тяжелые люди на исповеди – это интеллигенты. Простой человек, не сильно задумывающийся, который привык опираться на Бога, у него все просто и ясно. Где просто, там ангелов создан. А там, где интеллигент, там, где включилась мысль по полной, там начинается. Где лабиринт без входа и выхода. Вот что, собственно говоря, открывает Достоевский. И вот герой из подполья открывает в себе, он вот понимает, он восстает против вот этой математики. Не хочу математики. Что значит это 2×2=4? А почему не может быть 2×2=5? То есть, потому что он понимает, что вот эта математика, она убивает человека. Она в принципе, не подразумевает человека. Если все запрограммировано, как вот мы сейчас спускались, одна дама послушала отца Константина и сказала, вот на лестнице разговор буквально состоялся, она сказала, если все запрограммировано, зачем молиться? Человек программа, а зачем молиться? Вот. Правильно, логика такая есть. Вот герой из подполья как раз говорит, мое подполье, это как раз вот моя воля. Я хочу, чтобы было 2×2=5. Вы хотите, чтобы все было разумно, разумно устроено, а я не хочу. Меру провалиться или мне чай пить? Мне чай пить. Хотя это неразумно. И тут же герой заявляет. То есть вот это открытие совершается. Центр человека не в сознании, а в том, что стоит за ним. Это область духа, это область сердца. Там, где пребывает воля. И герой заявляет, без чистого сердца полного правильного сознания не будет. И вот послушание Христова, о чем говорит Инна Георгий, это, по сути дела, есть вера. Вера, вот давайте вспомним Авраама. Вот это доверие Богу до заглавия сына. Это не просто я верю в Бога. Ну вот я верю, а я не верю. Это какая разница? Если в твоей жизни это ничего. А вера Авраама, это что такое вера Авраама? Это когда ты своего сына на заклание даешь. Что значит нам своего сына отдать? Это отказаться от своей воли, от своего эгоизма, от себя любимого. Это, по сути дела, отрывать от себя то, что ты привык жалеть, то, что для тебя самое такое дорогое. Вот, но если вот этого пути не будет, если вот этой борьбы не будет, веры-то не будет. Вот вера Авраама. Вот к чему приходит Достоевский. И повторюсь, я уже завершаю, не буду больше, открывая для себя, что сознание – это основная глубина. Глубина – то, что стоит за сознанием. А вот сознание отображается то, что происходит в глубинах духа человека. И здесь вот у Достоевского рождается его художественная система. После этого вот эти великие 5 романов появляются. Вот этот символизм, когда невидимое проявляется очевидным. Сознание – это не глубина. Сознание – это не внутреннее в человеке, это внешнее в человеке. Это то, что уже на уровне очевидного выражено. Вот это открытие ставит основой его творчества. Но открыть мало. Чтобы научиться опираться на Бога, надо много трудов и слез положить. И вся последующая жизнь Достоевского будет связана с этим делом. Он будет шаг вперед, два назад, мучиться, падать, вставать. В общем, христианская жизнь началась. И Бог даровал Федору Михайловичу мирную кончину. он подозвал жену и сказал, что сегодня должен умереть. Анна Григорьевна стала прикословить. Тогда он попросил Евангелия, открылось место, и ад же удерживал его и говорил: «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И Достоевский сказал Ане: «Не удерживай». Поняла? Слышали? Так Достоевский подтвердил правоту своих слов, что он любит. И Господь принял раба Божия Федора в свои обители. Мы можем судить вот по этой мирной кончине. А нам осталось слово писателя, с помощью которого можно и нужно воспитывать его. Спасибо.
Пойдешь ли к вам, что-то на массу, пока не играть?